Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады в 174-й раз приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наши постоянные слушатели помнят, что в прошлое воскресенье мы начали запись нового радиосериала, который посвящен конференции, проходившей 25 ноября 2009 года в Смольном. Ну а называлась конференция «Вторая мировая война. Мифы, легенды, реальность». И сегодня в студии Санкт-Петербургского дома радио присутствуют два организатора этой замечательной конференции. Председатель Санкт-Петербургского совета мира и согласия Вера Николаевна Бровкина.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Эту конференцию «Совет мира и согласия» проводил совместно с кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета Санкт-Петербургского университета и Академии военно-политических наук при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.
Ну и, коль скоро Вера Николаевна назвала в качестве одного из организаторов конференции кафедру истории нового и новейшего времени, то я должен сказать, что сейчас в студии Санкт-Петербургского дома радио рядом со мной сидит заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени, доктор исторических наук, профессор Владимир Николаевич Барышников.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Владимир Николаевич, Вера Николаевна, в прошлой передаче мы обещали нашим радиослушателям рассказать о том замечательном докладе, который на конференции делал доцент Хельсинкского университета доктор Йохан Пекман.
Да, Андрей Леонидович, абсолютно верно. Йохан Пекман был приглашен на эту конференцию и сделал очень интересный доклад. И этот доклад был посвящен общественной опасности фальсификации истории. Но я должен сказать, что Йохан Пекман, как мы говорили в прошлый раз, он уже известен петербургским радиослушателям, поскольку он является почетным членом исторического клуба.
Я подчеркиваю, он стал почетным членом нашего исторического клуба еще в ту давнюю пору, когда клуб не носил название петербургского, а назывался просто историческим клубом или историческим радиоклубом, как его часто величали доктор исторических наук, профессор Виталий Иванович Старцев и известный ленинградский петербургский журналист Александр Владимирович Солдатов, который был редактором этой радиопередачи.
Да, ну а что касается Йохана Пекмана, то в 2006 году он получил ученую степень доктора в Хельсинкском университете. Он достаточно известный исследователь, специалист, ну и автор работ по финско-российским отношениям, о военной истории Финляндии. И поэтому не случайно он принимал участие в работе нашей конференции. Ну, а если говорить о его общественной деятельности, то сейчас Финляндию он возглавляет антифашистский комитет.
И я, Владимир Николаевич, сразу же раскрываю свою записную книжку и достаю из нее визитную карточку доктора Йохана Пекмана, на которой написано «Антифашистский комитет Финляндии». И что самое примечательное, на этой визитной карточке изображен многострадальный бронзовый солдат и георгиевская ленточка.
Действительно, Андрей Леонидович, вот не случайно на этой визитной карточке изображен бронзовый солдат, поскольку Йохан Пекман стал известен в Эстонии благодаря той книге, которую он написал. А книга, которая была издана на эстонском и финском языке, это книга «Бронзовый солдат. Фон и содержание спора вокруг памятника в Эстонии». Ну и в этой книге рассматривается история Эстонии во время Второй мировой войны, финско-эстонское сотрудничество с нацистской Германией, а также действия эстонских властей по переносу бронзового солдата. Мы помним, как горячо протестовали определенные слои эстонского общества против такого решения властей Эстонии перенести бронзового солдата в другое место из центра Таллина. Ну, а вот Йохан Бекман уже со стороны Финляндии постарался рассмотреть те события, которые происходили, и центральной темой его книги является Холокост, но Холокост в Эстонии. Бекман утверждает, что Эстония не имеет будущего как независимого государства, ведя такую вот политику в отношении исторической памяти, в отношении той памяти, которая, в общем-то, связана была с историей и российского народа, и эстонского народа. Ну и, между прочим, об этой книге очень негативно отозвались официальные власти Эстонии. В частности, негативно отозвался об этой книге комиссар полиции безопасности Эстонии. Ну и даже несколько эстонских и финских общественных деятелей направили ректору Хельсинского университета открытое письмо, где требовали, чтобы Йохана Бекмана отстранили от работы. Ну, вообще удивительная, конечно, вещь, которая происходила. Я, как Бекман рассказывает, даже в данном случае поступали анонимные угрозы расправы над ним. То есть вы видите, насколько все-таки его деятельность вызывает неоднозначное отношение среди государственных деятелей Эстонии. Ну и более того, в 2009 году, совсем недавно, Йохану Бекману было отказано во въезде в порт Таллина властями Эстонии. Ну и это уже показатель того, насколько все-таки его деятельность вызывает негативную реакцию от тех, кто поддерживал, ну и вот перенос бронзового солдата из центра Таллина.
Дело в том, что в своей книге Йохан Бекман затронул, конечно, очень болезненную проблему для многих властителей стран Балтии. Дело в том, что действительно прибалтийские националисты сыграли, не побоюсь этого слова, выдающуюся роль в осуществлении Холокоста, потому что немцы не любили делать грязную работу своими руками. Они с удовольствием возлагали осуществление геноцида на своих подручных из числа местных националистов. И вот как раз об этой страшной правде писал Йохан Бекман. И об этой страшной правде мы когда-то говорили в этой студии с Севдом Львовичем Вихновичем. Но ведь если это правда, о ней все равно надо говорить, какой бы страшной она ни была.
Андрей Ильич, а может быть, мы послушаем выступление Йохана Бекмана на конференции «Вторая мировая война. Мифы, легенды и реальность». Действительно ведь существует общественная опасность фальсификации истории?
Я думаю, что это было бы очень интересно, потому что он, в общем, великолепно знает русский язык. Поэтому, я думаю, все поймут его выступление.
Ну, а я, Вера Николаевна, еще раз хочу вас поблагодарить, что вы сегодня вновь пришли с CD-дисками, которые сохранили
все выступления.
Одной из наиболее актуальных проблем историографии является фальсификация истории, которая в условиях современной информационной войны становится оружием манипуляции и пропаганды. На практике фальсификация истории осуществляется двумя способами. Во-первых, оправдание нацистских военных преступлений и, во-вторых, реабилитацией нацистских военных преступников. Таким образом, большая часть исторической фальсификации практически оказывается связана с реваншизмом, который стремится к изменению результатов окончания Второй мировой войны. Между фашизмом и коммунизмом проводятся ложные параллели и симметрическое сходство, на основании чего обе системы именуются преступными. Но когда фашизм оправдывается, все вины списываются на коммунизм, который в массовом сознании сливается с образом России и русских. Главная цель этого – привить русским в особенности молодежи чувство вины.
Вот так лихо начал свой доклад Йохан Бекман. Так он говорил в Смольном.
Да, и я должен сказать, что то, что говорил Йохан Бекман, это, может быть, не частное на самом деле, и достаточное количество финнов, которые разделяют эту точку зрения. Вот Вера Николаевна может подтвердить, но у нас регулярно проходят встречи с финскими политическими деятелями, и в данном случае нередко они высказывают похожие.
Ну, мы почти 4 десятилетия сотрудничаем с организацией «Сторонники мира Финляндии». Она состоит из людей в основном разных регионов Финляндии. Их деятельность поддерживается профсоюзами. Большей частью это, в общем, простые люди, простые рабочие, но симпатизирующие России. Но мне бы хотелось вот сейчас упомянуть одну из наших последних встреч. Надо сказать, что каждый раз, когда они приезжают, мы организовываем круглые столы по самым актуальным проблемам, которые волнуют обе стороны. Ну и, естественно, после событий на Кавказе было самым актуальным обсудить положение.
Это, Вера Николаевна, вы имеете в виду 2008 год, да, когда произошли инциденты, связанные с Южной Осетией?
Да, безусловно. Именно это я имею в виду. И вот по просьбе финнов мы такую конференцию организовали. Агрессия Грузии против Южной Осетии на Кавказе. И пригласили на эту конференцию представителей диаспор грузинской, южноосетинской, абхазской, принимающих активное участие в общественной жизни. У нас запивал, можно сказать, на нашем круглом столе оказался один из доцентов питерских, доцент одного из вузов. Мне бы не хотелось называть его фамилию и вуз, который он представлял, но он должен был вкратце описать то, что произошло на Кавказе. Но выступление его было совершенно аморфным. Не было стержня в этом выступлении. Мне показалось, что он ждал, что скажут финны, и не хотел быть очень ортодоксальным.
Как ему казалось.
Как ему казалось. И вот, когда слово взял председатель финской организации «Сторонники мира Финляндии», он начал...
Вера Николаевна, ну, по-моему, это профессор Хельсинского университета, кстати сказать, тоже историк Кангаспура.
Марко Кангаспура, совершенно верно. И он сказал... Наконец-то Россия поднялась с колен. Надо было это сделать еще гораздо раньше, когда была ситуация, подобная этой в Косово. И я думаю, что этому доценту должно было быть стыдно за свое такое аморфное выступление на эту тему.
То есть иногда люди, находящиеся за рубежом, они оценивают события более объективно, нежели чем... Мы, наблюдая как бы за внутри самой страны. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать, что в тот момент, когда происходили эти события в Южной Осетии, я находился в Швеции и наблюдал, как оценивают эти события органы массовой информации западных стран. И должен сказать, что, конечно, то, что сказал тогда Маркос Кангаспура, это тоже во многом отличает от тех идеологических штампов, которые в тот период преобладали в органах массовой информации западных государств. Это показатель того, что люди пытаются все-таки критически подходить к происходящим событиям, давать критические оценки, и очень приятно, что вот такие встречи, Вера Николаевна, у вас проводятся.
Ну, а я, разрешите, предложу нам снова вернуться к докладу Йохана Бекмана, потому что тем нашим горе-интеллектуалам, которые все время ориентируются с помощью своей спутниковой тарелки на западное телевещание, конечно, полезно поучиться независимости мышления у лидера антифашистского комитета Финляндии доктора Йохана Бекмана.
Фальсификация истории является спланированным политическим движением против России и россиян, главной целью которого является война. На практике фальсификация истории уже означает войну, чаще всего подготовку к войне.
Согласитесь, что ведь это очень смелая и жесткая формулировка, на которую сегодня решится далеко не каждый политолог, даже когда он преподает в уютной аудитории своего родного вуза.
Безусловно, это было очень смелое, на мой взгляд, выступление. И, в общем, это было предостережение для всех нас, для нашей российской общественности, к тому, чтобы мы давали отпор всем, кто пытается наступать на нас и преуменьшать значение нашей страны и нашего народа в победе над фашизмом.
Ну и при этом я хотел бы сказать, что в Финляндии на самом деле, в общем-то, тоже стремятся в определенной степени несколько приукрасить роль, которую она занимала в годы Второй мировой войны. Мы можем много говорить о блокаде, ведь мы знаем, что Финляндии как бы не особенно-то стремятся подчеркивать, что они так же, как и немцы, принимали участие в блокаде Ленинграда. Финские и немецкие войска вместе замыкали блокадное кольцо, но Финляндия об этом не любит говорить. Вот эти известные заявления о том, что чуть ли не Маннергейм спас Ленинград, это вообще дикостью кажется. Это Маннергейм вместе с Гитлером спасали Ленинград, выходит. Это вообще такие вещи, которые трудно понять. Ну или последние взгляды, которые нередко высказывают недавно в финской исторической литературе относительно того, что финны, в общем-то, войну-то не проиграли. И в 1944 году они победили советские войска, и даже такой термин появился – победа в противостоянии. То есть, поскольку советские войска за Выборгом остановились, то, соответственно, Финляндия войну выиграла, она победила, она не пустила части Красной Армии на территорию Финляндии, хотя им отлично известно, я имею в виду финским историкам, которые, собственно, это активно педалируют, идею, что Сталин отдал распоряжение Говору прекратить наступление, и он прямо сказал о том, что война решается не в Хельсинки, а в Берлине. И главной цели советского командования заключалась в том, чтобы не разбить финскую армию, а вывести Финляндию из войны, что, собственно, и произошло. И 19 сентября 1944 года Финляндия действительно подписала соглашение о перемирии и фактически подтвердила Московский мирный договор 1940 года. То есть, иными словами, здесь тоже достаточное количество таких вот искажений, которые несколько меняют акценты об участии Финляндии в войне и роли Советского Союза в этой войне.
Ну и, Владимир Николаевич, прежде чем я выведу в эфир продолжение доклада Йохана Бекмана, надо ведь сказать и такую страшную правду, что в Финляндии тоже существуют реваншистские силы, которые во времена Бориса Николаевича Ельцина начали мечтать о том, что Российская Федерация развалится по образу и подобию Советского Союза, и тогда они смогут присоединить к себе и Карелию, а если Бог даст, даже и наш родной город Санкт-Петербург.
Ну, это будет слишком, конечно, мечты слишком большие, я думаю.
Да, но я думаю, что именно этих великих мечтателей подразумевал Йохан Бекман, когда говорил о реваншистах в своем докладе. Давайте его послушаем дальше.
Манипулирование массовым сознанием с целью распространения враждебного отношения к России и русским – такого суть фальсификации истории. Фальсификация истории непосредственно связана с движением реваншизма, зародившимся в 1980-х годах в Германии. Именно тогда немецкий историк Эрнст Нолде выдвинул свою идею о том, что Сталин был хуже, чем Гитлер, а ГУЛАГ хуже, чем Освенцим, Аушвиц. С этим же утверждением связано мнение, что идеология национал-социализма сама по себе совсем неплохо, однако Гитлер испортил ее репутацию после того, как начал сотрудничать со Сталином. Таким образом, фальсификация истории является одной из облагороженных форм неонацизма, ставшего частью глобальной информационной войны против России. Кроме того, в картине сознательно дискредитируется государственная символика Российской Федерации, а герой Великой Отечественной войны превращается в страстных приверженцев геноцида. Искажение истории в Эстонии и Латвии является частью официальной политики издевательства над русскоязычным населением, проживающим в этих республиках. миф о советской оккупации становится лишь поводом, дающим право обвинить всех русских, назвав их оккупантами и преступниками. Конкретным примером подобного использования истории в качестве политического оружия против национального меньшинства является введение так называемых серых паспортов, иначе говоря, паспортов для одних граждан, для чужих, как там говорят, которые выдаются в основном всем русским людям. Стоит упомянуть о том, что как в Эстонии и Латвии, так и на Украине полиция безопасности наблюдает также за толкованием истории. Открываются так называемые музеи оккупации, собрания которых содержат конкретные примеры патологической русофобии. Большинство россиян еще не осознали того, что против них идет война, что боевые действия уже идут. Искажение истории является одним из методов и способов этой войны. Военные действия требуют соответствующие реакции, поэтому на данный момент уже недостаточно писать в ответ новые исследования и публиковать новые книги с объективными, справедливыми или правильными толкованиями тех или иных событий истории. Научная историография уже не станет убедительным ответом и противовесом историческим фальсификациям, поскольку фальсифицирование истории не наука, а война.
Трусофобские силы, о которых говорил Йохан Бекман, в Финляндии всячески раздували миф о том, что Сталин планировал оккупацию Финляндии и планировал лишить Финляндию суверенитета, что, конечно, является абсурдным.
Конечно, Вера Николаевна, в какой-то момент, может быть, Сталин и хотел изменить общественно-политический строй Финляндии, если вспомнить зимнюю войну, период советско-финляндской войны. Но в данном случае, конечно, говорить о том, что Советский Союз мечтал о том, чтобы присоединить Финляндию или там ее оккупировать, если рассматривать в историческом плане все это на всем пределе, конечно, нельзя. Были периоды, когда в Советском Союзе мечтали, так Сталин хотел, чтобы везде победил социализм, это понятно, и в Финляндии в том числе. Но вот делать небольшие такие вот отклонения и искажения, они создают совершенно неверное представление о том, действительно, что хотел Советский Союз. Если говорить о том, что хотел Советский Союз в отношении Финляндии, то эта линия в отношении Финляндии, она четко прослеживается с конца 30-х годов, и триумфом является советской внешней политики в отношении Финляндии. Это заключение договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в апреле 1948 года. Вот реально, что хотел Советский Союз. Финны это в конечном итоге поняли, и у нас сложились очень неплохие отношения между Финляндией и Советским Союзом. Можно сказать, что даже ни с одним государством Запада Советский Союз не имел таких хороших отношений, как с Финляндией.
И я хочу сказать, что инерция этих добрососедских отношений между СССР и Финляндией сохраняется ведь до сих пор. И многие финны дорожат этими добрососедскими отношениями и с большой тревогой относятся к нарождению неких реваншистских тенденций в общественной жизни Финляндии.
Мы не должны забывать, что Финляндия не член НАТО, и вот наши сторонники мира и другие организации Финляндии вот вносят большую лепту в то, что Финляндия до сих пор держится в стороне от НАТО.
Ну что ж, это благая тенденция, и дай бог, чтобы эта тенденция в финском общественном сознании находила свое выражение и в государственной политике. А мы давайте вновь перенесемся в конференц-зал Смольного, где Йохан Бекман 25 ноября 2009 года продолжал свой доклад.
В России первые шаги против фальсификации истории предприняты на уровне законопроектов и недавно образованных государственных комиссий. В Уголовном кодексе Российской Федерации, к сожалению, еще отсутствуют специальные статьи, которые, в частности, имеются в законодательстве многих других стран. где фальсификация истории уже является серьезным уголовным преступлением. Отрицание и уменьшение размеров нацистского геноцида, в особенности Холокоста, в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Израиле и Румынии относится к преступлениям, наказанием за которое является тюремное заключение. Так, лицам, обвиненным по этой статье в Австрии, грозит до 20 лет лишения свободы. Оправдание, одобрение, отрицание или уменьшение размеров нацистского геноцида сегодня запрещены во многих странах. В ряде стран, помимо этого, является преступлением также пропаганда нацизма и распространение нацистской символики. Так, например, происходит в Германии. В Германии запрещена любая пропаганда нацизма. В некоторых других странах, таких как Польша и Чехия, преступлением считается также отрицание якобы коммунистического геноцида. В Португалии и Швейцарии Холокост не упоминается отдельно, но запрещено вообще какое бы то ни было отрицание военных преступлений. Лишь в Испании, согласно особому решению, отрицание Холокоста не является преступлением, однако его оправдание может привести к наказанию в виде тюремного заключения сроком до 2 лет. Конечно, на свете немало стран, где не существует никаких ограничений оправданием нацистской пропаганды, геноцида, военных преступлений нацистских преступников, а также использования нацистской символики. Глава центра Симона Визенталя Эфраим Зуров сравнил Эстонию с неонацистскими небесами, куда каждый год на так называемый праздник сражения у Синей горы стекаются неонацисты со всего мира. Помимо этого, там регулярно проводится спортивное соревнование «Эрна», которое также носит откровенно прославляющий нацизм характер. В Эстонии публикуется множество литературы, пропагандирующей нацизм. Кроме того, полиция безопасности Эстонии пропускает все исторические исследования, которые соответствуют линии восхваления нацизма. В Финляндии, Эстонии или Латвии возможно использование какой угодно нацистской символики, поскольку по закону это не является преступлением. Интересно отметить, что свастика считается в Финляндии важным государственным символом. В Финляндии свастику можно встретить, например, на государственном президентском флаге, на флаге и погонах финских военно-воздушных сил, на многих военных знаках отличия, в том числе и на высшей военной награде кресте Маннергейма, на высшем финском знаке отличия кресте Свободы, а также на символике военизированной женской организации Лотта Свят, запрещенной после войны как профашистская. Теперь пару слов о Финляндии. 1945-1946 год специальным судом Финляндии по обвинению в заключении военного альянса с нацистской Германией были осуждены и как военные преступники приговорены к тюремному заключению 8 финнов, 7 министров и 1 бывший президент страны. На последние годы родственники осужденных финских военных преступников вместе с реваншистскими организациями настойчиво добивались пересмотра изменения приговора. В октябре прошлого года финский Верховный суд отклонил прошение о пересмотре приговоров, вынесенных военным преступникам, однако в этом году Министерством юстиции Финляндии было начато изучение возможности пересмотра приговоров за военные преступления. Способ должен быть найден к концу этого года.
Вообще, проблемы, связанные с военными преступниками, это очень серьезная, на самом деле, проблема. Дело в том, что приговор, который был вынесен финским военным преступникам, этот приговор был вынесен финским судом. И финские юристы принимали решения относительно этих людей. И действительно, на самом деле, здесь есть факт государственного преступления, которое было совершено в тот период. Я прежде всего имею в виду, конечно, то, что финское руководство в 1940 году позволило на своей территории разместить немецкие войска. Дело в том, что решение об этом, по крайней мере, должен был принимать финский парламент. Это очень серьезное решение. Ни одна страна в Европе добровольно не открыла свои границы для немецких войск. Единственная страна, кто это сделал, это была Финляндия. И решение об этом было принято в очень узком кругу лиц. И, собственно, Йохан Бекман об этом как раз и говорит, что вот эти самые люди, которые позволили, так сказать, немецким войскам разместиться на финской территории, они, так сказать, совершили государственное преступление. Да, таких фактов можно еще перечислить много. Скажем, в 1941 году на территории Финляндии началась вербовка войска СС. Ни одна страна мира добровольно не вербовала своих граждан в эсэсовские войска. Только на оккупированной территории, там, где немцы сами контролировали ситуацию, только там и создавались эсэсовские части уже вот в 1941 году. Финляндия, государство как бы независимое, тем не менее, позволило на своей территории начать вербовку эсэсовских войск, и потом финским эсэсовцы воевали на Украине, на Кавказе, в рядах немецких эсэсовских частей. Это тоже, в общем-то, является государственным преступлением по своей сути. То есть, в общем-то, здесь много о чем можно еще говорить, но Йохан абсолютно верно в данном случае отметил, что сейчас идет процесс пересмотра отношения к военным преступникам, указывая, что не всегда эти преступления можно квалифицировать как государственные преступления.
Но коль скоро решением Международного трибунала в Нюрнберге такая организация, как СС, была признана преступной, то, естественно, преступной с точки зрения существующих ныне норм международного права является и попустительство формирования частей СС на территории независимого государства, которым тогда была Финляндия.
Ну, абсолютно верно.
Поэтому мне кажется, что Йохан Бекман достаточно справедлив в своих жестких оценках.
К этому добавим, что все-таки он еще по образованию и юрист, то есть он может давать правовую оценку тем событиям, которые происходили тогда.
И тогда пусть вновь прозвучит фрагмент доклада почетного члена Петербургского исторического клуба, доцента Хельсинкского университета, доктора Йохана Бекмана.
В Финляндии существует тенденция отрицать сам факт военных преступлений на основании утверждения о том, что Финляндия будто бы никогда не была военным союзником нацистской Германии, а вела свою собственную отдельную войну против Советского Союза. В Финляндии наблюдается также четкая тенденция фальсифицировать историю, выставляя в качестве первопричины войны исключительно нападение Советского Союза и совершенно не принимая во внимание предшествовавшие этому финские провокации. Большинство исследований, посвященных Зимней войне 1939 года, целиком и полностью забыты те ошибки и провокационные выходки финской дипломатии, которые стали решающими факторами, определившими финско-советские отношения и в итоге привели к войне. В финском языке осталось выражение «эрконсота» – «война эрко». Так, по имени тогдашнего министра иностранных дел Элиса Эрко в народе называлась война, которая сейчас превратилась в зимнюю. Стоит напомнить, что в честь фюреров национал-социалистической идеологии была одним из важных правовых понятий, правовых концепций. Очень интересно, что именно поэтому критические высказывания в адрес Гитлера в 30-х годах в Финляндии являлись уголовными преступлениями. Честь Гитлера в Финляндии охранялась немецким посольством, и финский президент также обладал правом предъявить обвинения любому гражданину своей страны. Так, по решению президента Финляндии Свинхуда в 1935 году было начато судебное преследование ученого, доктора наук Феликса Иверсена, принимавшего активное участие в борьбе за мир. Помимо этого, Финляндия также считалась преступлением критика совместной финско-немецкой подготовки к нападению на Советский Союз. В 1938 году главный редактор демократической газеты «Факи» Сойту был осужден на 4 месяца лишения свободы за недобрительную оценку военного сотрудничества Финляндии и Германии. Самым известным оскорбителем чести Гитлера в Финляндии стал министр иностранных дел Рудольф Холст, который под давлением Германии был вынужден в ноябре 1938 года уйти в отставку, после того, как на одном из дипломатических фуршетов позволил себе покритиковать фюрера. Финская пресса тут же опубликовала множество компрометирующих Холста материалов. В итоге новым министром иностранных дел стал куда более принятый немцам русофоб Элиас Эрко, который через год довел Финляндию до Зимней войны. Таким образом, стоит обратить особое внимание на то, что выбор Эрко министром иностранных дел Финляндии стал последствием оскорбления чести Гитлера.
Да, здесь довольно интересно Йохан Бекман затронул вопрос, но я бы хотел здесь сказать, что критика Рудольфа Холста со стороны Германии и в определенных кругах финского руководства прежде всего заключалась еще и в том, что он пытался проводить достаточно взвешенную внешнюю политику, и именно в этот период, когда Рудольф Холст стал министром иностранных дел, началось улучшение советско-финских отношений. И дело в том, что Рудольф Холст в феврале 1937 года впервые в истории отношений между Советским Союзом и Финляндией посетил Москву. Это был исторический, по своей сути, визит, и этот визит и вызвал вот такую негативную реакцию со стороны Германии и, как я уже сказал, в определенных руководящих сферах Финляндии. В частности, например, Маннергейм серьезно критиковал Рудольфа Холста за его внешнюю политику, но а то, что Холст позволял критические высказывания в отношении фюрера, то это, конечно, скорее повод для того, чтобы, так сказать, его сместить с поста министра иностранных дел. Действительно, давление на Рудольфа Холста было оказано очень серьезное, и уже в ноябре 1938 года Рудольф Холст вынужден был уйти со своего поста, а пришедший на его смену Элиас Эрко, хотя и считался где-то учеником Рудольфа Холста, тем не менее, действительно занимал весьма критическую позицию в отношении Советского Союза, и эта жесткая линия, она, собственно, не соответствовала, может быть, тому положению, которое занимал Элиас Эрко, будучи министром иностранных дел. Все-таки, в принципе, внешняя политика требует компромиссов, требует возможности найти общий язык, а вот у Элиаса Эрко отсутствовал как раз вот этот талант дипломата. Ну и, возможно, война, которую Финляндия, зимняя война, которую Финляндия называет еще войной Элиаса Эрко, это как раз дань того, что Элиас Эрко сыграл очень негативную роль в отношении драматического периода переговоров между Финляндией и Советским Союзом в Москве осенью 1939 года. Жесткая позиция Элиаса Эрко не позволила тогда найти общий язык с Москвой.
Не случайно ведь говорят, что политика – это искусство возможного. А, к сожалению, тогдашний министр иностранных дел Финляндии не нашел для своей страны менее травматического выхода из сложившейся внешнеполитической ситуации, чем зимняя война.
Ну, давайте вновь послушаем Йохана Бекмана.
Важным и показательным случаем современного фальсифицирования истории относится ситуация на Украине, связанная с темой так называемого Голодомора. Заведомо ложные утверждения о том, что миллионы украинцев были уничтожены по приказу Сталина, менее преподносится как истина. Впрочем, подобная точка зрения позволяет ловко отодвинуть в сторону вопрос Холокоста, поскольку, согласно заявлениям украинских экспертов, во время Голодомора погибло 7 миллионов украинцев, тогда как количество жертв Холокоста исчисляется 6 миллионами человек. Из этого следует, что преступление, совершенное на Украине, оказывается якобы важнее на миллион человеческих жизней. Между тем, украинский голодомор стоит в одном мифологическом ряду вместе с оккупацией Латвии или депортацией эстонцев. Основной целью, раздутой вокруг осуждения голодомора шумихи, является все то же стремление потребовать от России как можно большей компенсации, за будто бы учиненный геноцид и народные страдания, а заодно и добиться осуждения России и русских на уровне мировой общественности. Выдвигая подобные требования и применяя подобные психологические уловки, можно с легкостью сказать факты и обеспечить значение того, что в действительности Советский Союз, то есть по преимуществу русские люди, сначала освободили эти страны от фашизма, а затем в процессе послевоенного восстановления совершенно безвозмездно вложили туда немало средств и трудов. Однако благодарность за все хорошее возвращается в России в виде обвинений и оскорблений, которые мы щедро националистское и фашистское правительство этих стран, именующие русских убийцами и лженцами.
Ну, говоря о Голодоморе, всем нам хорошо известно, что он касался совсем не только Украины, а различных других регионах России. Поэтому это была наша общая беда. И поэтому приписывать России в том, что она повинна в Голодоморе именно Украины, это нонсенс. Поскольку мы слушаем сейчас Йохана Бекмана, я хочу сказать о том, что Йохан Бекман был в составе международных наблюдателей во время выборов в Абхазии, выборов абхазского президента. Наша организация также была предоставлена честь участвовать в качестве международных наблюдателей.
Вера Николаевна, это, по-моему, в декабре, да, вот прошлого года, 2009 года,
да, проходили? Да, совершенно верно, это было в середине декабря. Надо сказать, что принимали участие представители 21 страны, и они в их итоговом коммюнике было отмечено, что выборы прошли без каких-либо нарушений. Вообще, надо сказать, что действительно они были проведены безупречно, потому что каждому голосующему в паспорт ставили печать. Так что никаких подделок, фальсификаций быть не могло. И к чести вот Йохана Бекмана надо сказать, что, давая интервью, он отметил это, что выборы в Абхазии прошли безупречно.
Вы знаете, я тоже читал его интервью вот в газете «Коммерсант». Он даже сказал так, что вот эти печати в паспорт неплохо бы ставить и в Финляндии, чтобы больше ответственности было за то, что люди приходят голосовать. Так что в данном случае он постарался, по всей видимости, объективно дать оценку того, что происходило в Абхазии. Но это тоже свойственно этому человеку.
Вообще-то я хочу тут тоже позволить себе высказать суждение о докторе Йохане Бекмане, который, конечно, меня поразил, начиная с его первого появления в стенах Санкт-Петербургского дома радио. И тогда я спрашивал у Николая Ивановича Барышникова, в чем же заключается этот удивительный феномен Йохана Бекмана, человека, который говорит вещи, абсолютно не сообразующиеся с ветерками политической конъюнктуры. Вот как у него хватает мужества столь решительно защищать историческую правду. И Николай Иванович Барышников, которого мы, кстати сказать, избрали ведь почетным членом Петербургского исторического клуба значительно позже, чем Йохана Бекмана. Это такая наша провинность, характерная вообще-то для России-матушки, где всегда у нас иностранцам оказывают куда большее уважение, чем соотечественникам. И даже Петербургский исторический клуб вот этой болезнью был грешен. Так вот, я спрашиваю у Николая Ивановича, в чем загадка гражданской позиции Йохана Бекмана? И Николай Иванович Барышников мне сказал, что ему претит всякая неправда. То есть его, как исследователя, как ученого, раздражает ложь. И это, вообще-то, очень похвальная позиция, ибо, как сказано в Священном Писании, дьявол – отец лжи. А Йохану Бекману, который, кстати сказать, еще и православный, вот эта дьявольская приверженность многих общественных деятелей и интеллектуалов к неправде отвратительна, и поэтому он так смело и решительно высказывается по самым разнообразным вопросам, связанным и с историей Финляндии, и с историей стран Балтии, и не боится даже поехать наблюдателем, чтобы отслеживать ход выборов в Абхазии. И я уверен, что если бы там были бы какие-то фальсификации и другие непотребные явления, с которыми мы часто сталкиваемся в условиях жесткой политической борьбы, то, конечно, Йохан Бекман также бы честно, откровенно и беспощадно об этой неправде заявил на весь мир.
Ну, я тут должен еще сказать, что нас действительно Йохан Бекман по разным направлениям ведет свою общественную деятельность. Вот, вероятно, радиослушатели помнят, что летом прошумели события, связанные с Риммой Салонен и ее ребенком, сыном, который был нелегально доставлен в Финляндию в багажнике дипломатической машины. Так вот, Йохан Бекман как раз стал общественным адвокатом, защищающим Римму Салонен, которые хотели вынести очень жесткий судебный приговор. Сейчас, например, Йохан Бекман возглавляет движение в защиту финского пастора в городе Эспо, который выступал против притеснения русских в Финляндии. Дело в том, что жена этого пастора русская, ну и, в общем-то, в Финляндии началась волна именно клерикальных слоев, которые требуют увольнения этого пастора со своей работы. И вот Йохан встал в защиту и этого религиозного деятеля. То есть мы видим, насколько разнопланова его, на самом деле, деятельность. И здесь Андрей Леонидович абсолютно прав.
И ведь заметьте, что речь-то идет о протестантском пасторе, а сам Йохан Бекман православный. Но давайте вновь услышим голос этого выдающегося человека.
Целом можно сказать, фальсификация истории влечет за собой следующие общественно опасные последствия. Во-первых, войну. Фальсификация истории всегда представляет собой конкретный эпизод подготовки к войне, поскольку она разворачивается на глобальных пространствах интернета и становится частью тотальной информационной войны. Непосредственной целью многих стран является практическое стремление довести до конца распад Советского Союза, то есть добиться сначала духовного, а затем физического уничтожения России. Можно сказать, что фальсификация истории – это признак явной войны в ближайшем будущем. Подобные сигналы грядущей войны относится к созданию различных музеев оккупации. Во-вторых, последствия фальсификации истории – волнения, беспорядки или революцию. Фальсификация истории ведет к разжиганию межнациональной розни и, значит, к напряженным отношениям между этническими группами и государством. Этот процесс наглядно проявляется в развернутой русофобами глобальной информационной войне, направленной против России и русских. Обострение межнациональных взаимоотношений может провоцировать волнения, беспорядки или даже революцию. Русофобия как главная идеология фальсификации истории, внедряющая в сознание обывателей ненависть к России и русским, способна обернуться рядом конкретных враждебных действий, от которых может пострадать любой русскоязычный человек, живущий как на родине, так и за границей. Вот третье. Последствия фальсификации истории. Ухудшение межгосударственных связей и мирового политического климата. Результатом фальсифицирования истории могут быть как серьезные нарушения конкретных отлаженных связей между отдельными государствами, так и значительное ухудшение общей атмосферы конструктивного международного сотрудничества. Именно этой целью задаются исторические фальсификаторы всех мастей и рангов в своем стремлении привести определенное государство к полной изоляции, сея вокруг них ненависть и злобу. К этой серии относятся в особенности попытки опоясать Россию цепью враждебных государств. Фальсификация истории является одновременно как подготовкой к войне, так и военным приемом. Фальсификация истории – это элемент военной пропаганды, и ее не следует путать с обычными научными методами, такими как пересмотр истории, различные толкования истории, или же применение истории в качестве инструмента аналитики. Фальсифицирование истории относится к тотальной войне, и потому оно общественно опасно. Именно поэтому на любую историческую фальсификацию необходимо реагировать энергично и жестко. Иногда не дожидаясь нападения противника, но атакуя его первым. Благодарю за внимание.
Согласитесь, уважаемые коллеги, блестящий доклад. И вообще-то выступление Бекмана могло бы очень многому научить нашу интеллигенцию, научить ее прежде всего активной гражданской позиции. Потому что, увы, со времен Михаила Юрьевича Лермонтова мы по-прежнему перед властью презренные рабы. А сегодня для многих власть – это не только представители районной, городской или губернской администрации, но еще и законодатели политической моды из зарубежных стран, ведь они являются грантодателями, они подкармливают нашу оголодавшую интеллигенцию. А Йохан Бекман при этом все-таки учит тех, кто слушает его выступлению, честности и мужеству.
Андрей Леонидович, ну, в данном случае давайте все-таки еще вернемся и самой конференции. На самом деле, на этой конференции было очень много интересных докладов. Там выступали не только наши соотечественники, там выступали исследователи из Германии, из Чехии, Вера Николаевна, абсолютно верно, наши тоже ученые. Так что я думаю, что есть смысл нам все-таки продолжить наш сериал.
Владимир Николаевич, я ваше предложение выслушал с большим удовольствием. Надеюсь, что его поддержит и Вера Николаевна.
Да, конечно. У нас еще много интересных выступлений.
И поэтому я предлагаю встретиться в следующее воскресенье снова в Санкт-Петербургском доме радио. Как говорится, время и место встречи изменить нельзя. 174-е заседание Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях были председатель Санкт-Петербургского совета мира и согласия Вера Николаевна Бровкина и заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Владимир Николаевич Барышников. Ну а вел передачу, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, профессор кафедры всеобщей истории РГПУ имени Герцена Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали те вопросы, которые мы обсуждали сегодня и которые затрагивались на конференции «Вторая мировая война. Мифы, легенды, реальность», проходившей в Смольном 25 ноября 2009 года, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!